Вітаємо вас в прямий ефір студія Радіо М. Наталя Бродарська з сином Іваном у нас в студії. Дякую, що ви завітали до нас. Поговоримо про волонтерську діяльність, на жаль, в умовах війни. Наш номер телефону, за яким ви можете доєднуватися до нашої бесіди, розмови, 0800-30-14-13 і 099-228-2808. Сюди ви можете дзвонити та писати абсолютно безкоштовно для вас. Також дивитися можна за нами на Ютубі, Фейсбуці, залишати коментарі під стрімом. 0800-30-14-13 та 099-228-2808. Як користуватися телефонами, ви знаєте, тож я не буду пояснювати. А знаєте, що в 2016 році в Києві було відкрито пам'ятний знак на честь волонтерів, який символізує відданість кожного небайдужого українця. Чули? Це такий камінь з дзеркальним серцем, і кожен, хто подивиться на цю дзеркальну поверхню, може поряд зі своїм зображенням побачити напис «Творити добро може кожен». Ну, і так воно і є. Так, 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 це столиця України, Київ. Я певна в цьому. Волонтер діє за покликом душі, з почуття потреби реалізувати свій громадський, так, реалізувати свою громадську позицію, свій громадський дух, так? Якою є ваша громадська позиція?
Я можу почати.
Давай, чоловіче.
Ну, громадська позиція така: робити все корисне для своєї держави і для людей. Держава – це люди, це не будівлі, це не пам'ятники навіть і так далі. Да? Це все таке доповнення хороше, да, яке зробили знову ж таки люди. Але бути корисним для людей,
бути корисним для суспільства, для церкви, для своєї сім'ї – це основна задача будь-якого громадянина своєї держави. Оце це моя позиція. Угу. Думаю, що Наталю Фанасівну теж.
А казав, що буде говорити російською. Не, українська душа, вона рветься.
Да. Ну, останнім часом, особливо останнім часом, хочеться просто говорити українською. Але, скоріш за все, я продовжу російською, завжди дозволу.
Погоджую, що хочеться, воно там самі вуста говорять.
Да.
Наталя? Підтримуєте сина? Така у вас громадянська позиція?
Так, теж. Ну, я, як чоловік віруючий, скажу, що ну, для мене це моє кредо, мій девіз «Делай, що може твоя рука». Це слово Боже говорить. І чому я ще, для мене дуже дорогі ці слова, тому що за где-то за місяць до гибелі моєго мужа в 2014 году у нас такой був задушевний розговор, і я його спросила, вот, а що мені робити? И он мне сказал: «Наташа, делай, что может твоя рука». И да, сегодня служи. Делаю, что могу. Могу писать, могу говорить, могу утешать, могу мыть посуду.
Мама очень талантливая.
Спасибо. Что могу делаю?
Что я вам скажу? Ця жінка, видатна жінка, так, слухає чоловіка навіть тоді, коли його вже поряд немає.
Да. Его принципы работают до сих пор.
Так. Аминь. А ваш перший волонтерський досвід можете згадати?
Вот после 14-го года, да, войны на Донбассе, очень много детей пострадало в результате военных действий. И нам как-то позвонили и пригласили наших детей, ну, так как вот наша семья непосредственно пострадала, пригласили за границу для реабилитации. И ну, так и случилось, и потом я начала помогать директору этого проекта Ирине Николаевне Бабак, и потому что я, ну, никуда не выезжала, я всю оккупацию прожила в Славянске, я знала этих детей непосредственно, со многими познакомилась, переселенцами, потому я знала этих реально детей, и вот так я, ну, первый мой такой, да, вот опыт помогать детям, которые пережили войну, ну, восстановиться эмоционально, физически.
Да, и в принципе с понятием волонтерства многие, наверное, столкнулись именно после событий в 2014 году. То есть до этого вообще я даже не слышал о таком слове. И лагерями начали заниматься, и восстановлением реабилитации детей. И в городе уже после того, как город был освобожден, очень много гуманитарной помощи приезжало из Западной Украины. И мы принимали непосредственное участие в ее раздаче, фасовке и так далее. То есть это и был, наверное, первый опыт волонтерства.
Угу. Да. Ти вірно відзначив, що ми саме в 14-му році познайомилися зі словом.
Так. Да, так.
А саму суть, так, це те ми знали і робили кожен по силах, кожен, що може, рука. Тепер ви у Чернівцях. Як ви швидко знайшли собі застосування в цьому місці? И что роботы, расскажите.
Это такое чудо каждый раз. Я особенно, опять же, после 2014 года понял, что вообще Украина и люди, которые в ней обитают, это на самом деле друзья, даже если они друг друга не знают. Но за очень короткий период они могут стать друзьями или как минимум хорошими знакомыми. И так получилось, что вот эта вот схема семи рукопожатий, она у нас как-то сработала и даже не дошло до семи. Это было там 2-3 человека, и все, и мы оказались в Черновцах. Мы выезжали во второй день уже полномасштабной войны в Украине с Киева, и выезжали втроем, я, брат и мама, и направлялись вообще, мы не знали, куда направляться, но знали, что куда-то ближе к западной Украине, но если речь идет...
Нас приглашали,
да, но мы не знали, куда толком как бы ехать, и много звонков было во время дороги, но я четко внутри понимал, что нужно в сторону Черновцов двигаться, вот не знаю, внутри вот как-то так было. И когда мы приехали, здесь буквально там один звоночек с нашей знакомой, и она сказала, что есть местная церковь вместе с организацией, они открыли такой пункт для беженцев, и можно было там переночевать, ну, в общем, такие самые элементарные бытовые вещи, да, как бы сделать для себя и немножко отдохнуть, вот, ну и дальше как бы двигаться, вот, и это как-то быстро так произошло, и мы остались здесь, мы переговорили с пастором, так познакомились в местной церкви, и он говорит: ребята, мой дом открыт, если вы можете чем-то служить, а мы реально хотели, мы с этой целью подошли к нему, говорим, мы хотим реально служить, мы хотим помогать, быть полезными, чем мы можем, он говорит: без проблем, вы по адресу, и вот до сих пор уже четвертая неделя, как мы занимаемся и гуманитарной помощью, принимаем беженцев, вот. Как-то так.
Да, помогаем с расселением. Я пишу письма, такие письма просьбы друзьям за границу о помощи, о поддержке для военнослужащих, для переселенцев. И, ну, благодарю очень людей за доверие ко мне. И вот теми занимаемся, вот реально, чем можем.
Ось вы всем этим занимаетесь. Навіщо? Щоб абстрагуватися, відволіктися, так, від війни, просто скоротити цей час перебування в цьому місці, так, я не знаю, просто робити добро, чи ваш варіант?
Ну, я скажу так, да, опять же, как человек верующий, мой любимый стих — это Ефесянам 2:10. Все мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я свято верю, что мы все рождены, чтобы делать добрые дела. И особенно это касается женщин. Вот я вот всегда люблю очень с собой носить Новый Завет еврейский, и там написано, что как женщина может быть поклонницей Бога.
Я прочитаю
это место. Тимофея. Это еврейский перевод современный Дэвида Стерна. Подобно этому женщины, когда молятся, так, ну, чуть ниже, пусть лучше они украшают себя тем, что подобает женщинам, посвящающим себя поклонению Богу, а именно добрыми делами. Поэтому, так, если, да, вот женщины, да, мы так, должны, конечно, ухаживать за собой, и, кстати, апостол Павел, он как бы не против этого, мы должны за собой следить и украшать себя, но вот добрыми делами мы должны, ну вот это всё-таки наше такое вот женское предназначение, и я думаю, что благотворительность, вот дела милосердия, это где-то на первом месте должно стоять вот у женщины. Поэтому вот, ну, мы это делаем, и я счастлива от этого. Я настолько испытываю такое вот какое-то невероятное такое удовлетворение, удовольствие. И думаю, вот я себе говорю, а что бы сделал Христос? Вот я когда покаялась и не знала еще Слово Божие, и хотелось вот, ответ сразу, да, вот чтобы это было правильно. И пастор нам говорил там в Измаиле, где я покаялась, говорил, что «А вы спрашиваете себя, а что бы на твоем месте сделал Христос?» И я когда что-нибудь хочу, да, там сказать или сделать, думаю, а что бы на моем месте, вот как бы он поступил? И всегда ответ очевиден, и долго думать не стоит.
Да.
Так, то я скажу, вами керує Божа любов. Тому що дійсно вона така, що отримуєш задоволення від того, що добре тому, хто поруч, так?
Да, 100%.
Спілкуючись з біженцями, як ви бачите на сьогодні, що їм найбільше потрібно в цих умовах?
Угу. Можна, так, от я скажу. Я би все-таки сказала, що много говорить от якраз і не стоїть. Сейчас время делать. Мы у нас вот в нашей команде любим повторять, что любовь — это наши дела, это глагол, действия, да. Это глагол. Поэтому прежде всего мы должны вот сейчас в этих условиях таких, когда люди просто рассыпаны, не знают, что думать, они все перепуганы, в таком состоянии вот, эмоциональном, вот нестабильном. Поэтому лучше вот сразу однозначно, да, там не, ну, конечно, мы за них молимся, когда мы вот знаем про них, но в чём ты нуждаешься? Если в слове, потому что вот у меня есть такие тоже люди, которые вот спасибо тебе за твой СМС, за разговор со мной, что ты поговорила со мной там, полчаса, и они просто там груз души, и теперь я знаю, как дальше, вот как себя вести, вот какое-то такое вот, слово утешения, кто нуждается, да, но есть люди, которые вот, нужна реальная помощь, да, там, с поселением, с продуктами, то есть вот услышать, в чем они нуждаются, поэтому какие-то такие, знаете, вот сейчас проповеди, вот, на мой взгляд, может быть, если кому-то вот это необходимо, и он непосредственно задаст эти вопросы, или как-то вот, ситуация такая, что вот надо об этом сказать, то да. Но мне кажется, вот мы часто повторяем после 2014 года, что на войне нет неверующих людей. То есть все, что мы делаем, говорим или делаем для них, это цель, чтобы они были спасены. На данный момент, я все-таки, очень верю, что Бог, Он милосердный, добрый, и потому, даже, да, там людям, которые сейчас в подвалах и кричат там, Господи, спаси, помоги, и если они, обречены на эту гибель, да, вот, то мне кажется, что они идут на небеса. Достаточно одной ночи, нескольких слов покаяния, обращения к Богу, и этого достаточно. А вот те, которые уже потом, после войны, да, когда все успокоится, когда я просто помню, какая я была в 2014 году, и когда мне говорили о Боге, да, там ты должна простить врагов, ты там должна молиться и все прочее, да. Это просто, это настолько было некорректно, неправильно.
Это все как бы было неуместно, и ты автоматически как по-человечески пропускаешь просто, да, мимо ушей. Но
ты отворачиваешься, да, от этого. А вот люди, которые пришли, просто с тобой поплакали, дали какую-то денежку и что-то вот принесли в дом, пришли просто с тобой, посидели. Это просто незабываемо. У меня подружка, я была в Ивано-Франковске, уехала, потому что не могла, просто задыхалась в Славянске. Это уже после того, как украинская армия зашла в город. И ее благословили финансами, и она на эти деньги, с позволения мужа, приехала ко мне в такую даль, просто чтобы побыть со мной несколько дней.
Ось це цінно.
Это, так. Да, это незабываемо. Вот она.
Наталя, ви сказали, що ви віруюча людина, так, ми знаємо це, і зазначили, що люди, так, які в підвалах, які зараз у дуже скрутному становищі, вони можуть звертатися до Бога і в молитві. І він почує, які ці завітні фрази потрібно сказати Богові, щоб спасти свою душу?
Ну, я думаю, що там Святой Дух, где сейчас боль, где страдания, я уверена, что там и Христос. Там Христос через Святого Духа, поэтому однозначно каждому будет приходить на ум вот каяться в грехах. Я думаю, что вот какие-то мысли будут приходить за прошлую жизнь, потому что когда ты, ну, мне это знакомо, и сейчас нужно каждый день быть готовым. Каждый день. Даже мы здесь, вот мы в Украине. Мы должны быть готовы. Один день — это вот как одна маленькая жизнь. Попросить прощения, что приходит на ум. Сказать, да, вот, Господи, да, вот, прости меня и возьми меня на небеса. Вот, ну, признать себя, что я грешник, и будь просто вот, ну, господином моей жизни, если это успеется, да, вот, сказать. Поэтому, ну, с другой стороны, Надя, я думаю, что... написано, да, что Бог с искренними поступает искренно. Поэтому разве, может быть, даже кто-то и не сможет что-то произнести, а просто какое-то такое внутреннее такое вот движение в сторону небес, в сторону божественного, Божьего. Кто-то вспомнит себя в детстве, как его водили в церковь. Какую-то ситуацию, поэтому это уже дело Святого Духа, поэтому главное, чтобы было это движение в сторону Бога. А Господь, ну, Он милосердный, Он Отец всех людей. Я верю в Его доброту, милосердие, да, и, ну, люди будут услышаны.
Через сердце, да. Так. А що я запитувала у мами? А ну, згадуй.
Ну, по поводу заветных слов каких-то, да, я думаю, что внутреннее вообще отношение человека в принципе к Богу — это самая главная такая галочка, которая должна вот произойти, этот процесс. И я не раз наблюдал за этим процессом как, ну, со стороны. Я родился верующий, в христианской семье, я ходил в церковь, да, и мне не понять этот контраст, да, когда ты не знал Бога, и потом бац, и ты узнал о нем, и ты полностью поменял свою жизнь. У меня это достаточно как бы плавно произошло. Поэтому я верю, что и знаю точно, что никто из людей так не заинтересован в спасении души человека и в спасении даже физически человека, как Бог. Поэтому Он работает с каждым индивидуально и дает как минимум один, и даже как минимум бывает два и три шанса человеку, чтобы изменить свою жизнь. И особенно в таких условиях я верю, что эта война станет огромным толчком для многих людей в сторону Бога. Да, несмотря на эти трудности, очень жаль, что такие трудности происходят. И не по нашей вине, но душа человека — это самое ценное, что может быть вообще у Бога. Вот поэтому мы ценны.
Ви спілкуєтесь з переселенцями, так, то є якісь історії, які зачепили, так, за «ще живе, я певна», або просто викарбувалися в серці?
О, да, есть одна из таких самых ярких. Мы были в офисе волонтерском и принимали заявки, и зашел один мужчина, и, насколько я знаю, у него есть в Мариуполе, был, по крайней мере, свой клуб, вечерний клуб, где вечеринки проходили, люди собирались, и он сказал, что я купил специально машину, огромный бусик, который хочет затарить гуманитарку и отвезти туда, на Мариуполь. А мы ни одну машину на Мариуполь не отправляли еще, потому что это самая-самая горячая точка была. И сейчас есть на данный момент, да. И мы были в шоке, в таком ступоре. Начали собирать заявки, начали искать гуманитарную помощь именно для загрузки его машины. И оказалось, что, ну, он человек не воцерковленный, да, но говорит, в моем там клубе сейчас он закрыт, естественно, и в подвалах живут женщины и дети. И кому-то пришла мысль, говорят пастору, который там был, давайте за него помолимся. И мы, ну, там такая суета, что немножко не до молитвы было, а кому-то пришла эта мысль. И потом после молитвы мы увидели, он расплакался, и он говорит, я так давно не молился. И мы не стали задавать ему вопросы, а почему давно и так далее, то есть не до этого было. Но сам его жест, что он хочет поехать туда, в самую горячую точку, отвезти гуманитарную помощь, и что ты того бусика, да, ну там 10 ты поможешь, ну там 50 людям, но весь Мариуполь, он там просто в огне, и там столько людей нуждаются, и это такая капля просто в море, это помощь.
И это великий риск.
Да, и очень большой риск, естественно. И знаете, когда он уезжал, мы его загрузили, он еще там забыл медикаменты, немножко замешкался, мы его загрузили, и у меня мысль такая, думаю, хочу просто заснять его, ну, просто, чтобы он пару слов на камеру сказал, кто он такой вообще, потому что я знал только, что он Михаил, у него клуб был в Мариуполе, все. Вот и он так немножко рассказал о себе и так скромно говорит, у меня там друзья, у меня там родственники, я хочу им помочь, как могу, и надеюсь, что со мной все будет хорошо. И знаете, он уехал и на неделю пропал, у него был кнопочный телефон, от него не было вообще связи, и спустя неделю... Случайным образом кто-то у нас в офисе нашел фотографию с Мариуполя, где разбомблены дома, и его машина, ну, она как бы не была обстреляна, а двери были выгнуты, вот как будто кто-то из мародеров просто разграбил ее. И рядом как бы такая картина, естественно, мы думали, что мог и снаряд где-то попасть, но мы это потом разбирались, приближали, смотрели, что машина вроде не была обстреляна, но сам факт, что его в машине не было, и разруха полнейшая просто вокруг. И через несколько дней, по-моему, через 4 дня мы о нем узнаем в Инстаграме. Он вышел на связь, и он до сих пор постит разные видео архивные, и до сих пор, чем он там занимается, он вывез, по-моему, уже больше 300 людей на своей вот этой газельке. Газелька попала, ну, не газелька, а грузовик этот, попадал под обстрел, попадали под разные мины, и все равно она, ходовка там полностью была разрушена, они находили людей, они восстанавливали машину, и он вывозил людей. И для меня...
Він досі там?
Он до сих пор там, и он вывозит людей. Он как там такой один из кураторов, который вывозит просто колоннами, кто может там через эти зеленые коридоры проезжать на машинах. Ну, то есть в новостях читаю, что это просто нереально, потому что коридоры открывают, а потом их закрывают из-за обстрелов, люди погибают. А он, несмотря на это, просто берет и делает. Поэтому, если мы говорим сейчас, в чем нуждаются беженцы, да, они реально нуждаются в делах, они нуждаются во спасении, как минимум физическом, а ну, как бы тут главное не путать эти последовательность, да, то есть сначала физическое, потом душевное, а потом уже духовное, потому что человек только так будет открываться. Поэтому это самая впечатляющая такая история для меня, что человек не воцерковленный, казалось бы, да, он... просто внутри имеет такое побуждение, верю, что от Бога, вот, и просто берет и делает. Это огромный респект таким людям.
Так, так, я певна, що саме в таких обставинах головний керівник – це Господь. Наталя, є якісь історії або одна історія?
Сейчас такое даже не вспомню, я, конечно, смотрю там и Facebook, и, ну, я кажется, ну, все равно, когда смотрю все эти съемки, детей в подвалах, это меня касается, это, ну, плачу, и иногда так, конечно, до такого состояния, прям до изнеможения. И, ну, те, которые вот, ну, конечно, кажется, что твоя боль самая, да, вот больная, но уже реально знаю истории, где остается один член семьи. Вот я там писала тоже в письме, что с Харькова, в Харьковской области, если не ошибаюсь, выезжала семья, ну, молодые родители с дочкой и сыном 17-летним, и их начало расстреливать, да, ну, российские военные обстреливали машину, они кричали, они махали, да, что мы гражданские, и как бы не, ну, не трогайте нас, но они не были услышаны, и погибли все, а мальчик тяжело ранен, 17-летний. Другая тоже история, когда выезжала семья с Ирпеня, да, и погибла жена, двое детей, и когда, ну, во время эвакуации, и муж остался, да, вот один. Ну, это, конечно, просто я даже не знаю, вот как вообще все это пережить, и это очень тяжело, и поэтому, ну, как женщина, конечно, меня касается, ну, все, что я вижу, что я слышу, и, ну, потому это меня мотивирует еще больше вот делать, что я могу здесь, в Черновцах, да.
А переселенці спасаються від війни і всього того, що вона приносить з собою, так, і залишає по собі. А від чого вас спасає волонтерство в умовах війни?
Интересный вопрос.
Да.
Но первая мысль, что приходит, ну, наверное, от безделья. Потому что просто сидеть на месте и видеть вокруг себя нуждающихся людей в помощи, во-первых, не совесть не позволит, и ты просто, ну, реально на физическом уровне ты не можешь как бы сидеть на месте, ты хочешь что-то делать, ты хочешь помогать, и даже когда до этой полномасштабной войны люди были, у каждого были свои проблемы, у каждого были свои переживания, и даже в некритических ситуациях, если ты открыт к людям, то на месте сидеть ты не можешь, ты хочешь помогать, это у тебя внутри. Поэтому сейчас, естественно, с этой обостренной ситуацией, с этой трагедией для нашей страны, ну, наверное, я даже еще не знаю таких людей, как, ну, из своего окружения, по крайней мере, которые бы просто сидели и ничего не делали. Вот, да, мы в безопасности здесь, на Западной Украине. Да, но, по крайней мере, мы не слышим, да, эти взрывы, мы не сидим в подвалах сутками, но мы можем, мы на своей передовой, кто-то там на передовой, а мы здесь, в тылу, это тоже условная передовая, где мы можем быть чем-то полезны. Поэтому вообще слава богу, что реально есть возможность, есть руки, ноги, голова, ты можешь думать, можешь быть полезным, потому что кто-то хочет помочь, а он не может, потому что как-то вот завязан там физически, это невозможно. Хотя вижу, что иногда попадаются такие кадры, тоже смотрю там в интернете, в новостях, как бабушки, дедушки в этих горячих точках, они дают там какие-то 200 гривен, говорят, это на ЗСУ, для армии. Просто слезы наворачиваются. Думаешь, ну люди все хотят помогать. И не думают сейчас о себе, а думают о ближних. И это очень ценно, это
прекрасно. И дуже мотивует, так?
Да, да.
Наталья. Да, интересный, Надя, вопрос. Я думаю, от некой пустоты. Я как-то прочитала стихотворение бразильского поэта, он умер в 45-м году, «Де Андраде». Море, кажется, де Андраде, стихотворение звучит «Моя душа торопится». И он говорит, что, ну, я как бы посчитал, да, там, годы своей жизни и понял, что ну, мне осталось немного, ну, точнее, я прожил больше, хотя вот так получилось, что он за 3 года до своей смерти он написал это стихотворение. Поэтому меня очень это подстегивает, что я предстану перед Богом, и я хочу, чтобы... Я себе представляю, вот такая была жизнь моего мужа. Знаете, вот как книги в библиотеке, плотно-плотно. Вот когда Вите говорили, что, ну, вот мы как-то так не сильно, ну, достаточно вольно как бы живем и немудро используем время, Витя всегда говорил, это не про меня. У него все было четко, плотно, дети, семья, служение, работа. Ну, я, ну, даже когда вот из... Кто-то вчера даже услышала эту мысль, да, там, что, ну, слишком как бы, ну, много суеты. Ну, я так не думаю. Ну, суета — это когда ты просто, ну, тратишь время попусту. Я так сейчас, ну, да, да, я не считаю. Поэтому все, что я могу, вот, ну, я хочу, чтобы моя жизнь, да, вот сколько она есть еще, мне Бог определил, чтобы она была как книги, вот плотная-плотная. Поэтому я убегаю от этой пустоты. Если даже где-то я там отдыхаю, я даже вот я очень люблю, ну, по вечерам тоже, сейчас у меня книжка про мать Терезу, 50 интересных историй, да, про неё. И вот она постоянно, даже когда вот летела в самолете, там какие-то молитвы там произносила, меня это тоже так смотивировало. Я бываю там, лежу в автобусе, еду, и просто вот, ну, «Отче наш», вот это, ну, я считаю, что это не есть, да, там, банально. Это молитва, да, которую вот Христос сказал молиться, да, да. Пригоды, поэтому да? Я могу про себя, могу ее шептать, и если я там, ну, вот, то есть все время или молюсь. Вот я, кстати, вот по поводу вот сейчас, вот в этих условиях войны, я наконец-то осознала в такой достаточно глубокой мере слова Христа, когда Он говорит «бодрствуйте и молитесь». Для меня «бодрствуйте», ну, я так понимаю, что это вот «будьте осознанными». То есть все, что ты делаешь, да, там, ну, ты должен осознавать, что ты делаешь.
Пропускать через себя.
Да, пропустить через себя, да, вот, и поэтому я за осознанную жизнь. Тем более, когда я знаю, вот, ну, я даже не Ваня, да, ну, по возрасту, потому, ну, и я всегда помню, как верующий человек, что придет время, и с меня будет спрошено, да, вот, вот что ты делаешь, живя в теле?
На этой земле, да.
Да, я, ну, хочу быть богобоязненным человеком, уважающим Слово Божие, чтящим и помнящим заповеди Его.
Дякую, Наталя. В мирний час ви активно займалися організацією дитячих таборів, так? Розкажіть коротко про цей проєкт, про цей напрямок вашої діяльності.
Угу. Старший спортінструктор.
Да,
да. Приємно познайомитися.
Да. Ну, самий такий наш главный контингент, кто был в наших лагерях, это дети-подростки с 11-12 до 16-17 лет. И это в первую очередь были, особенно вот после 2014 года, дети, которые пережили войну, которые потеряли близких, кого-то из родителей и нуждались в восстановлении, в реабилитации какой-то. Это дети СЖО, малообеспеченных семей, и дети-сироты, вот, с интернатами мы работали, вот, и очень много детей за этот период, от 16-го года и до 22-го, последний лагерь у нас был зимой в городе Ровно, и мы там провели для детей-сирот и СЖО для 60 детей, очень вообще шикарное просто время, кто хочет найти, посмотреть, чем мы занимаемся, можете в Инстаграме найти GCS Kids Camp. И это то, что мы можем делать для нашей страны, для будущего и для настоящего, потому что к этим детям мало кто мог говорить, потому что это сложно, сложная структура, сложно,
ну,
туда как-то пробиться.
Да, все знают так.
Да, и очень непростые они, да, и по характерам, и это можно понять, потому что рассказывали истории, они просто ужаснейшие, что происходит, к сожалению, в интернатах, в семьях, в которых они... Ну, это семьи, это только на бумажках, да, они семьи. Mm-hmm. На самом деле это родители, которые были абсолютно безразличны, вот, и мы
и
решили...
И в кращему выпадку.
Да, да. Вот, и мы связывались с церквями, которые были заинтересованы в том, чтобы обучаться этому, работе с подростками, и вместе с ними мы работали с этими, да, подростками, детьми, и после лагерей они уже, кто хотел, кто реально был заинтересован и видел, что его жизнь поменялась, а таких было большинство, да, в нашем лагере, то они подвязывались к этой церкви, они приходили туда на подростковые, воскресные школы, и уже непосредственно церковь как бы с ними там,
да,
занималась,
подхватывает,
да, подхватывала
їх,
это, да.
Отже, ціль була не просто наздогнати, так, і зробити, вчинити добро короткометеве, так,
да,
а це провести, змінити життя цієї,
так,
дитини,
так,
і познайомити,
да,
її з Христом.
Ми стараємося мислити глобально, не зациклюватися, угу, на только каких-то потребностях, на каких-то мелочах таких жизненных, потому что в интернате, ну там, на Новый год, на Рождество,
так,
на какие-то праздники.
Так, есть
меценаты,
но это, я про что и кажу, это, да, тимчасове добро. Дякую. Вы будете продолжать этим заниматься, когда закончится война? Она закончится?
Однозначно, да. Только да, у нас есть такое золотое правило, GCS Kids Camp, да, то есть это, ну, это так, вначале прикол такой был, а потом мы все это подхватили и реально поняли, что не только GCS Kids Camp, да, любое добро должно иметь ответ только «да». И я думаю, что возможно это будет какой-то другой формат, нужно будет поменять какие-то...
Может, программу,
да,
саму,
какую-то,
да,
программу, да, ее подстроить под нынешние реалии, под детей, которые это пережили, да, потому что, ну, очень тяжелая ситуация в Украине, и даже если так сравнительно, это даже и не 14-й год.
Так,
это
да.
Намного ужаснее, вот, поэтому где-то мы будем менять, где-то что-то оставим, но тем не менее это будет дальше двигаться, продолжаться, потому что подростки никуда не делись, дети никуда не делись, они будут и есть сейчас, и ими кто-то должен заниматься.
Из раненых детей добавилось дуже багато.
Да, 100%.
Цей досвід допомагає вам сьогодні у вашій роботі волонтерській?
Наталья Павловна.
Ну, помогает, конечно.
Да, любой опыт — это никогда не лишнее, и он точно помогает, да.
Ну, и со взрослыми, и с детьми тоже, если, да, вот пересекаемся, то, конечно, помогает однозначно.
Так, любой дорослый — это маленькая дитинка, так, в середине.
Да.
Тому так. А як змінилося волонтерство під час війни? Бачаєте якусь суттєву різницю?
Угу. Ну, опять же, наверное...
Більш душевне, або, я не знаю, більш навпаки, таке, знаєте, на поток, тому що багато людей потребують допомоги.
Да. Сейчас все волонтерские какие-то организации, да, они направлены в первую очередь в основном на то, чтобы накормить, напоить, поселить. Следующий этап — это уже работа, возможно, психологов, да, это уже душевная такая часть, где ты должен выслушать человека. То есть я вижу, что у нас даже, возвращаясь к 2014 году, как все происходило, примерно так же. Людей переселяли, людей одевали, обували, их кормили, а потом уже работали и психологи, работали люди, которые могли выслушать и поплакать вместе с ними, и потом уже завязывалась какая-то, возможно, дружба, да, и так далее. Вот, поэтому я вижу, что последовательность у нас, она сохраняется, правильная последовательность здесь, в Украине, вот, и я не вижу какой-то неправильной, скажем, последовательности, где идут и сразу начинают, ну, условно, там, те, кто верит в Бога, да, начинают там каять людей, а ему сейчас вообще, а он весь в крови, там, ранен, ему надо ноги перевязать, то есть, ну, все достаточно у нас как бы разумно, и мне это нравится, по крайней мере, вот то, что я вижу, и в этой организации, где мы сейчас помогаем, и в других церквях и организациях, то есть волонтерство, оно работает здраво, правильно и так схвачено.
Меня что радует, что нас стало очень много.
О, да.
Мне кажется, ну, все, кто на некой такой, да, вот свободе, что ли, ну, то, ну, большинство, по крайней мере, в нашем окружении, все что-то делают вот на победу, на победу.
А мне сумно трошки, тому що на всіх вистачає роботи.
Да.
З цього приводу сумно. Ви тепер можете сказати, навіщо всім нам і вам особисто був потрібен досвід і потрібні ці випробування 2014 року?
Я можу сказати, що...
Я просто перед тим нагадаю, що це була локальна війна, так, в Україні, на території Донецької і Луганської областей, під час якої родина Братарських втратила чоловіка та батька трьох дітей. Ось коротка історія.
Да, спасибо.
Дякую. Ще раз вопрос.
Ви тепер можете сказати, навіщо всім нам і вам особисто були потрібні ці випробування 2014 року? Бо я певна, що неодноразово ми задавали питання, для чого це нам? Для чого? Ні за що, а для чого?
Да, цель, конечно, я скажу, что после 2014 года я другая, я просто другая, другие где-то приоритеты. Вот я помню, слушала как-то в передаче «Угол» у Алекса Шевченко, выступал епископ Узбекистана, и он говорил про такие, ну, вот такие моменты, Виктор Павлович Куриленко тоже об этом говорил, что у каждого будет своя Гефсимания, своя Голгофа, что же есть жизнь до креста, есть жизнь на кресте, есть жизнь после креста. И я помню, когда мы с Витей смотрели, и я ему говорю: интересно, где я сейчас нахожусь? Я внутри понимала, что моя жизнь до креста. Хотя, ну, я и отца похоронила, и в детстве без мамы осталась, но все же, ну, вот то, что я пережила, это такое вот потрясение, просто потрясение, которое перевернула меня. Я даже вот, я и сейчас могу сказать эту фразу, что я сказала, говорила так в 14-м. Я умерла вместе с Витей. Но я понимаю, что, ну вот, я стала просто другая. Другая, и если бы я тогда умерла, а у меня были большие шансы в 14-м году отправиться на тот свет, но я была бы такая, знаете, вот такая принцесса, которая, ну, да, такая счастливая. Мы очень хорошо жили с Витей, у нас замечательная семья, и дай бог вот, ну, всем так жить, как мы жили. Нас, ну, называли идеальной семьей, я сейчас имею моральное право об этом говорить, и, но то, что вот я пережила после, и как я теперь отношусь к жизни, для меня каждая жизнь, она такая ценная стала. Ну, в каждом человеке практически, вот, ну, я вижу Христа, и вот что я могу сделать, и потом еще, когда вот я сотнями людей уже, наверное, может, и тысячами, когда я говорю на публику. Я, ну, в силу своего служения, я бываю за границей и общаюсь со многими людьми, и потом вот женщины, которые остались вдовами, дети, которые вот, да, остались без родителей, и мне все говорят, я могу, ну, я тебя слышу, мне верят.
Так, потому что 10 мая,
да, потому что, мораль, да, право, и, говорю, да, да, и как ты смогла это пережить? Ты такая сильная. Вообще, меня раздражало это слово, когда мне говорили, ты сильная женщина. Сейчас я говорю, я хочу ею быть. И я делаю все, чтобы я ею была. Потому что, ну, я могу что-то сделать вот для других людей. Словом и делом. Поэтому, ну, я другая после 14-го года.
Дякую, дякую. Не відроджена, а народжена заново, Наталья.
Да. Ну, я могу только дополнить и сказать, что реально люди слышат только тогда, когда ты что-то пережил в жизни. Нет даже где-то смысла разглагольствовать, если у тебя в жизни не было таких особых потрясений, и ты пытаешься утешить того, кто, у кого там умер кто-то в семье, и ты даже не найдешь тех каких-то логических таких слов, которые могут, в принципе, его как-то зацепить. Вот. А после 14-го я заметил, что ко мне подходят люди, которые не пережили даже, возможно, какую-то потерю, но было какое-то предательство. Была какая-то утеря материальная, там, условно, в аварию попал. И меня больше слышали, чем кого-то другого. И они ко мне сами приходили. Я сначала не понимал, что вы ко мне подходите. Я никогда там в аварии не попадал, да. Меня там, ну, не предавали прям так сильно, как вас. А потом до меня дошло. И я просто понял, что это шанс говорить к людям. Поэтому однозначно то, что происходило в 2014 году, люди, которые что-то пережили в своей жизни, и они реально устояли, наша задача не стоять сложа руки, типа, ну вот, да, я пережил, поэтому вот пожалейте меня. Нужно с этим что-то делать, и нужно это
выкористовувати.
Использовать, да.
Да.
И как тоже Библия говорит, что Бог все зло обращает в добро. Это было зло. Потеря папы, убийство папы, да, это было зло, но Бог это превратил в добро, и мы можем это вместе с Богом превращать и влиять реально на судьбу людей.
І останнє запитання, одна хвилинка. Що перше ви зробите, коли закінчиться війна?
Хочеться сказати, просто спати. Посплю сутки. Но я думаю, в першу чергу, це буде просто нереальне лікування. Я просто представляю себе, що я буду петь. Просто петь. Я включу какую-то музыку свою любимую. Ким Волкер, наверное, какую-то. И просто буду петь, прославлять. Это будет невероятная просто радость и победа. Я верю, что она будет.
Ой, я, наверное, расплачусь, да. Упаду на колени, благодарить Бога за это, да, ну и потом встану, вытру слезы, опять буду дальше
и
делать,
во
славу Божию, дела, да.
Отже, дякую, що були з нами, дякую, що дивилися на нас, слухали нас, у нас у гостях була сім'я Брадарських, Наталя та Іван. На все добре, бережіть себе і миру всім нам.
Да.
З Богом.
Якщо вам подобається передача Радіо М і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті